Так, ну ладно, будем начинать. Значит, тема у нас «Монголы и Русь». Начнем мы с монголов. Сначала, ну как мы так все по монголам шли, и сначала мы, вот как бы что, монголы, потом Русь, вот так будем со стороны, с разных сторон будем рассматривать ситуацию. Ну, значит, прежде я хочу такое немножечко такое введение сделать, вводную лекцию, да не лекцию даже, несколько замечаний. Значит, во-первых, значит, прогнозов больше не будет. Просто мне задают вопросы, пишут и так спрашивают. Значит, Илью спрашивали. Значит, прогнозов я больше делать не буду. Работайте сами. Многие из вас астрологию выучили. Не зря я, ну не все, к сожалению, но некоторые астрологи, ну, как выучили, пользуются, составляют карты, интерпретируют как могут. Вот. Но очень важно, чтобы сами люди работали. Кто значит, те, кто самостоятельно не может, не хочет. Астрология – это очень трудно, ее выучить очень тяжело. Это я прекрасно понимаю, какая это тяжелая работа, но слава богу, что сейчас очень много хороших астрологов, которые в интернете выкладывают свои все соображения по астрологическим поводам, так что прогнозы вполне можно прочитать очень квалифицированно, многие так и делают. Значит, то, что я сейчас говорю, я обращаюсь сейчас не только к вам. Большинство слушателей здесь, это как бы они так и делают, но поскольку нас слушает очень много народу, онлайн слушают, я, собственно говоря, обращаюсь еще и к слушателям удаленным. Вот, они как раз в том числе про прогнозы и спрашивают, беспокоились по поводу прогнозов. Значит, ну, эти прогнозы, они были для нас нужны и важны тогда, когда в те времена, когда мы работали с отклонениями. Потому что, если вы помните, что моя часть прогноза, в принципе, прогноз чисто астрологический, он, ну, не сильно отличался от прогнозов хороших современных астрологов. Вот, значит, важно было с нашей стороны, с моей стороны там, важно было, были рекомендации для эзотерической работы. Помните, такой был раздел, где я советовала, какие могут быть ситуации, на что надо медитировать. Ну, те из вас, кто уже хорошо знаком с нашим материалом, вполне глядя на астрологический прогноз, или даже просто слушая или читая астролога другого, постороннего, вполне могут сообразить, что та или иная конфигурация означает, или то или иное сочетание планет, то есть что это может означать. Когда мы работали с отклонениями, то это, собственно говоря, вот было важно для того, чтобы, значит, вот именно с отклонением проработать, но, опять же, я все время говорю и говорила, и буду говорить, что на самом деле общее положение планет на небе и ваша натальная карта, это надо смотреть именно сочетание. Потому что один и тот же аспект, который выглядит как ужас, и вообще все, конец света, а в вашей личной карте, наоборот, может быть аспект совершенно замечательный. Ну, вот я привожу просто сейчас собственный пример. Вот, ну, все, кто следит за небом, значит, в начале года, в районе Нового года, была очень долго держалась, ну, собственно, до сих пор еще она повторится, оппозиция Марса с Плутоном. Самый такой вот серьезный аспект. Вот, значит, а у меня, например, в моей карте этот аспект был максимально благоприятный, ну, по крайней мере, для тех событий, которые со мной должны были происходить, потому что у меня это по гипотенузе получалось Марс с Плутоном, а на прямом угле у меня точно стояло Солнце. То есть для меня этот аспект был лучше не придумаешь. Со всех точек зрения, с эзотерической, с практической. Знаете, то есть поэтому такие вот общие рекомендации, они очень относительные. Вот, значит, но это я, кстати говоря, советую и тем, кто астрологией сам занимается. Я знаю, что многие карты свои делают и смотрят свои карты. То есть тоже, когда вы смотрите транзитную натальную карту, сравниваете, очень внимательно смотрите, насколько вот какое сочетание идет. В этом все дело, в этом весь смысл астрологии. Вот, кроме того, обнаружилась такая, меня удивившая несколько, ситуация, что когда я давала рекомендацию, значит, вот, что ну, в связи там, с такими-то аспектами имеет смысл вот, в этот период медитировать на такую-то, такие-то зоны. И я вдруг обнаруживаю, то есть узнаю, что некоторые просто-напросто вот, чешут прямо вот так вот, я посоветовала, и вот каждый день вот именно вот эти там 2-3 зоны. Вот. Хотя уже ситуация астрологическая давно изменилась. Хотя, опять же, это не собственная ситуация с натальной картой, это может быть совершенно не сочетается. Нет, тем не менее. Так что поэтому это же самое тоже я обнаружила. Ну, я надеюсь, опять же, что это мало кто из вас это делает. Но я на консультации, ну, все знаете, я всегда в конце консультации я как бы ну, прописываю рецепт, да, я говорю, какие. Медитации имеет смысл делать вот потому, что мы обсудили. И тоже вдруг оказывается, что некоторые, вот прямо так вот я сказала, там 19-я зона, и вот человек до следующей консультации чешет 19-ю зону каждый день. Вот ту-ту-ту-ту-ту. Хотя я всегда говорю, вот все это знают, я всегда говорю, вот обязательно слушайте, прислушивайтесь, что еще вам нужно. Смотрите по ситуациям, что еще вам нужно. Главное, интуицию развивайте. И вот так вот человек может очень долго вот так вот продолжать. Я очень удивилась, когда так обнаружилось это. Потому что, ну, может быть, следующий консультант через полгода. Какой смысл? Смысл нашей работы именно в том, что мы живем в очень переменчивом, энергетически переменчивом мире. Ситуация все время меняется. И на нас все время идут самые разные воздействия. И надо стараться как можно точнее вписаться в это во все. Общий процесс. Вот я, это и есть вписываться в общий процесс. А если какую-то занять в этом общем процессе, даже не, свою какую-то вот точку и стоять на ней мертвым грузом, ну, это смысла нету. Так что вот имейте это все в виду. В общем, короче говоря, значит, с прогнозом, значит, с астрологией сейчас разбирайтесь сами. Ну, на консультации, естественно, я. Хотя и на консультациях тоже вы уже многие обратили внимание. Как сейчас я, как правило, натальную карту, ну, я ее смотрю, конечно же, я, конечно, все равно смотрю. И если какие-то там видны ситуации специфические, я, конечно, про это тоже говорю. Вот. Но в основном сейчас я делаю акцент на сущностную составляющую. Мы с вами перешли на совершенно другой, принципиально другой уровень работы. Мы начинаем работать с нашими сущностными составляющими. А это, значит, мы все время говорим, много лет мы говорим предназначение, предназначение, вы все говорите, я хочу знать свое предназначение, тогда я буду все правильно делать. Так вот, о нашем предназначении знает наша сущностная составляющая, наша личностная составляющая, о предназначении из больших буквы, знают очень мало, а иногда вообще знают очень причудливо. Вот. Значит, мы перешли на другой уровень энергетической работы. Многие заметили, что изменилась школа, изменилась энергетика школы, изменились задачи школы. Просто, ну, мне просто говорят об этом многие слова. И молодцы, что замечаете, да действительно так, изменилось очень сильно, изменилось очень многое. И когда мы стали работать с сущностной составляющей, ну, оказалось, что, по крайней мере, у тех, кто вот у меня последнее время бывает на консультации, сущностная составляющая проявляется. То есть она... То есть, ну, сейчас мы не будем обсуждать вопрос, у кого она есть, у кого она нет, ее нету. Она может быть, но совершенно не проявлена. То есть она там очень глубоко внутри личностных всех дел сидит, и ее не видно, не слышно. Или она в каком-то очень таком вот... печальном виде, что тоже бывает. Вот. Но, тем не менее, вот пришло время с ней работать. Это, собственно, не от нас зависит, наступление этого времени. Вот. Надеюсь, что мы успели как-то все-таки энергетически подготовиться к наступлению вот этого вот этапа. И более того, значит, вот если вы обратили внимание на последние лекции предыдущего курса перед Новым годом, я давала совершенно новые, совершенно неожиданные медитации, которых мы никогда не делали вообще даже. Ну, я сама даже не предполагала, что вот они у нас произойдут. Я даже не сразу, ну, я почувствовала, что это очень нужно, что это очень важно, и вот мы это все сделали. Но потом просто-напросто я поняла, что это такое, что эти медитации на самом деле, они направлены именно на сущностную составляющую. Этими энергиями, этих медитаций мы как бы, ну, сначала у меня была такая формулировка, что мы кормим нашу сущностную составляющую. Что вот это то, что она воспринимает, ну, если воспринимает вообще. Вот. Значит, поэтому, ну, мы и дальше будем такие медитации делать время от времени. Я потом стала, на те консультации, какие у меня вот с тех пор происходили, я эти медитации давала, вот, и слушателям, ну, по-моему, нравилось, кто на консультации был. Сущностным составляющим это нравилось очень, ну, по крайней мере, они реагировали на это, ну, как мне было видно. Вот. Так что вот имейте в виду, что у нас сейчас работа перешла на другой уровень. Это не значит, что личностные проблемы у нас сразу разрешились или вообще, что они в сторону отошли. Они в сторону, конечно, не отошли. Просто при таком уровне работы, во-первых, это работа, вот то, что я говорила, работа через бессознательное, вот это вот работа под управлением сущностной составляющей. Ну, если удается вот наладить такой контакт, что уже мы находимся под ее управлением. Потому что бессознательное – это не только подсознание, то, что там глубоко, где-то вот, а бессознательное – это в том числе и самое тонкое, самое высокое, и самое глубокое, и среднее. Это все везде. На самом деле это работа по всему возможному диапазону. Значит, ну да, еще вот такой момент тоже вот по поводу медитации. Я вдруг узнала с удивлением, ну, из переписки, или кто-то мне из слушателей говорил на консультации, что далеко не все медитируют индивидуально. Ну, большинство это делает, нормально все. Вот, а некоторые медитируют только на... Либо на записи медитации, которые вот мы в сайт выкладывали там моим голосом, когда медитация делается, медитируют на те медитации, которые на лекциях происходят, а самостоятельно не медитируют. Меня это очень удивило. Я подумала, что, может быть, люди считают, что когда они медитируют... Вот я лекцию прочитала, мы промедитировали, и вот человек несколько раз прослушивает эту медитацию. Ну, слава богу, это очень хорошо, это делать нужно, но считает при этом, что уже самостоятельно медитировать не нужно. Нам на зоны или на что-то еще там, на токи. Вот. То есть, по-видимому, ну, я так предполагаю, я как подробно не расспрашивала, это не, я не знаю, сколько человек так делает, потому что, может быть, возможно, что так поступают просто те, кто онлайн работает, я не знаю. Вот, но я предполагаю, что, возможно, если человек действительно реально хочет включаться в работу, люди при этом считают, что они таким образом участвуют в общем процессе. Ну, именно медитируя вот как бы с группой. Ну, в общем процессе может быть как-то и участвуют. Но понимаете, что происходит? Для чего нужны все равно индивидуальные медитации? Что такое медитация, когда мы работаем группой, или когда там мы выкладываем медитацию, вот сейчас мы стали выкладывать, пока вообще мало выложили, но выложим дальше, медитации на мастеров, которые мы записывали на рабочей группе. То есть это достаточно, ну, как нам кажется, чистые медитации без лишнего дребезга. То есть энергии достаточно проходят, то есть достаточно точно, ну, насколько сейчас это для нас возможно. Вот, значит, участвуя в таких, другие слушатели, участвуя в таких медитациях, слушая, вот, участвуя в таких медитациях, конечно, в общий процесс попадают, но, значит, сейчас на нашу, даже не на, это уже не на нашу группу, это уже не на школу, ну, в общем, на ту школу, которая гораздо шире вот просто нашей группы, потому что сейчас уже с нами работает. Ну, во-первых, очень много народу, кто онлайн работает, слушает лекции и медитирует онлайн. Вот, но после семинара, ну и до семинара, с нами работает очень много сущностей самых разных уровней, самых разных зон рождения, самых разного устройства, и глубинные, и срединные, и сущности достаточно высокие и тонкие. Значит, они тоже с нами, они участвуют в наших медитациях. Ну, мы уже говорили еще как бы так, вроде бы с юмором все это воспринимали, когда мы еще раньше говорили, что сущности слушают наши лекции. Они слушают наши лекции, они с нами медитируют, они с нами работают, и не только конкретно с нами, и сами, естественно, они получают благодаря, благодаря нашей работе, они очень много получают для себя, у них тоже идут трансформационные процессы. И это тоже очень важно. Значит, то есть, в принципе, когда вот мы, когда мы работаем, когда это групповая работа, то идет достаточно мощный поток на нас. Я так показываю сверху, на самом деле он идет и снизу, и со всех сторон, вот со всех сторон идет. Вот вы обратили внимание, многие, что я сейчас перестала во время медитации отдельно проговаривать пранические потоки. Просто потому, что уже установилось. Если тут какой-то новый пранический поток подключается, тогда я его обозначаю. А так, в принципе, уже вот налажена система. Мы, когда мы начинаем медитировать, пранические потоки, они уже, кстати, автоматически подключаются, ну или вообще подключены почти что всегда. Так вот, значит, и естественно, когда кто-то из вас, из нас медитирует в группе или медитирует даже вот слушая, значит, медитацию онлайн, естественно, есть некоторое включение в этот общий поток, который идет, но каково, какое качество этого включения? Вот индивидуально работать нужно для того, чтобы лучше включаться, точнее включаться. Потому что, в принципе, знаете, опять же, вот когда мы работаем через в этих мощных потоках, то иногда происходит такое, что человека включают в эту работу, вот, ну, опять через бессознательное включают, и получается, ну, есть такая поговорка, хоть тушкой, хоть чучелком. То есть вот человек включается, вот, ну, вот встал, включают его. И это может быть, ну, ну, я не знаю, ну, чучелком мне бы, например, не хотелось бы совершенно участвовать в работе, но это просто может быть неточно, это может быть болезненно. Понимаете? Поэтому работа индивидуальная, работа на зоны, работа с, ну, уже не с отклонениями как таковыми. Сейчас, знаете, нас включают в работу независимо от наших отклонений уже. Ну, не всех, не всегда, но просто имейте это в виду, что все равно индивидуально медитировать, ну, желательно. Это, конечно, каждый сам для себя решает, делать ему это или нет. Вот, так что, но, в общем, мне кажется, что это нужно делать. Но, опять же, каждому решать самому. Вот, так что вот. Вот. Потому что эти вот потоки, которые идут вот вообще вот на нас сейчас, в нем оно может мимо, вот, знаете, как с гуся вода, вот он идет, а человек, это еще медитация, индивидуальные медитации, это еще и настройка. Это настройка на новые энергии, это настройка всех чакр, это настройка не только вот единицы, там, семерки, это настройка. Так же, как и консультация. Собственно, смысл консультации, сейчас вы все уже это поняли, это настроечное занятие. Мы настраиваемся на новые состояния, на новые токи. Ну, а для этого надо что-то в себе менять. Как всегда, собственно говоря, вот медитация на зоны, и не только на зоны, но вот на все, на что мы медитируем, индивидуальные личные медитации, они, собственно говоря, как раз на это и рассчитаны. Для этого предназначены. Другое дело, иногда мне говорят, а у меня не получается. Вот какая-то зона не проходит, вот это не получается. И все, и человек не получается, ну и ладно, буду медитировать на то, что получается. Ну, опять же, здесь кто как устроен. У меня, например, когда чего-то не получается, я наоборот буду добиваться, чтобы это получилось через какое-то время. Пусть не сразу, буду искать способы, подходы какие-то как-то. Вот. Так что если будет какая-то совершенно, вот если просто бросить из-за того, что не получается, ну, значит, вот что-то такое очень сильно затормозится. Вот. Так что, опять же, вот вы можете, естественно, что тут все это дело добровольное. Это просто мои вам советы. Мои вам советы, поскольку последние годы все как-то очень озаботились темой предназначения. Вот если вы все-таки хотите в этом направлении двигаться, то вот все-таки вот желательно вот это все, о чем я сейчас говорю, делать. Вот. Значит, ну, еще раз говорю, что я сейчас адресуюсь не только к вам, я адресуюсь к тем, кто слушает нас онлайн, потому что им это тоже очень важно. Вот. Ну, собственно говоря, пока вроде бы все я сказала. Вот. Так. Ну, ладно. Так, теперь давайте к лекции. Значит, мы начинаем курс лекции, который называется «Монголы и Русь». Значит, монголами мы с вами занимались очень долго, очень подробно. Это очень важная часть. Мы еще, и естественно, что теперь мы будем все время к этому возвращаться. Так или иначе, еще многие вещи, связанные с этой темой, с монгольской темой, многие вещи еще мы не проговорили до конца. Так что вот, значит, но сейчас монголы и Русь, поскольку мы монголами занимались, мы так сейчас еще поговорим о монголах, уже конкретно о монголах, конкретно в связи с Русью, в связи с нашей страной. Значит, то есть сегодня мы будем говорить о монголах, а в следующий раз будем говорить о русских делах. Ну, я не знаю, насколько вы, узнав тему, мы тему объявили заранее, но я надеюсь, что некоторые из вас восстановили, переслушали или просто перечитали то, что я читала по поводу Древней Руси. Если вы этого еще не сделали, ну хотя бы к следующей лекции хоть немножечко, хотя бы просто текст почитайте. Ну, а кто, может быть, кто-то хорошо подготовился, я надеюсь, что есть такие. Вот, значит, ну, значит, не, есть кто нет, так нет. Вот, значит, сегодня мы будем говорить о монголах. Сегодня мы будем говорить о монголах в связи с Русью. Русь имела дело с западной частью Монгольской империи, с так называемым Улусом Джучи, который иначе называется Золотой Ордой. Мы начнем наш курс с истории Золотой Орды. А эта история теснейшим образом связана с историей Монгольской империи и монгольской имперской государственности. Монгольская экспансия была результатом комбинации многих разнородных факторов и мотивов, варьирующихся от жадности воинов по захвату богатых трофеев до более конструктивного торгового империализма монгольских правителей и грандиозной концепции универсальной империи. Мы обо всем с вами много говорили, я просто сейчас это все, так сказать, вот суммирую, чтобы мы это имели в виду, потому что это принципиально важная вещь. Именно имперская идея стала отличительной чертой ведущего монголов вперед духа завоевания, победившего примитивную ментальность феодализированного родового общества. Монгольские императоры вели свои войны с очевидной целью достижения всеобщего мира и международной стабильности. В случае достижения этой цели ценой безопасности человечества становилось постоянное служение государству каждого и всех. Это должно было установить порядок жизни и социального равенства. Богатые будут служить государству так же, как и бедные. И бедные должны быть защищены от несправедливости и эксплуатации со стороны богатых. Одной из посылок Ясы, Великой Ясы, было, например, такое уважение старых и бедных. Арабский ученый и историк Ибн Аль-Асир говорит, что монголы были жестокими только по отношению к богатым. Ну, это его такая была позиция. Основа понимания природы императорской власти была четко выражена в письмах первых великих ханов к правителям Запада. Ну, мы с вами это все проходили, я просто это все напоминаю. Преамбула характерна в каждом случае. Письма начинаются со ссылки на небо, вечное голубое, вечное синее, вечное голубое небо, за которой следует ссылка на Чингисхана и правящего императора. Мы в свое время рассматривали в качестве примеров письма Гуюка папе, привезенные в Европу монахом Иоанном де Плано Карпини, и письмо Мунке Людовику Святому в 1254 году, привезенное монахом Вильямом де Рубруком, а также эдикт Мунке, дополняющий его письмо. В монгольском типе мысли монгольская нация метафизически связана с Чингисханом как с ее основателем. В шкале власти Чингисхан, как сын неба, является промежуточным звеном между небом и правящим императором. В качестве высшего хана монгольской нации он – направляющий дух монгольской империи. Чингисхан был не только пророком, он стал воплощением идеи. Монгольская империя, в понимании ее монгольских лидеров, была инструментом Бога для установления порядка на земле. Чувствуя себя инструментом Бога, монгольский император в обращении к врагам не хвастается силой армии, но просто ссылается на волю Божью. Здесь великая Яса Чингисхана рекомендовала следующую формулу. Если вы сопротивляетесь, что с нашей стороны можем мы знать? Вечный Бог знает, что случится с вами. Даже если фактически далеко не все нации признавали власть монголов, юридически, с точки зрения первых великих ханов, все нации являлись их подданными. В соответствии с этим принципом, в своих письмах папе и королям, как Гуюк, так и Мунке, настаивали, чтобы западные правители признали себя вассалами великого хана. Но только в правлениях Хубилая такое отношение ханов к данному вопросу изменилось, и был испробован иной подход к достижению международной стабильности. Идея полного подчинения всех народов монгольскому правлению теперь сменилась планом создания мировой федерации с великим ханом во главе. Однако даже в этот поздний период основные представления о божественном источнике имперской власти остались прежними. Великая Яса, как целое, ни в коем случае не может быть охарактеризована как обычное законодательство. Но мы о Ясе говорили в лекционном курсе, я, естественно, про нее говорила и давала тексты, с ней связанные. Так, значит, поэтому Яса как целое ни в коем случае не может быть охарактеризована как обычное законодательство. Она была монгольским императорским законом, сформулированным Чингисханом. И сами монголы рассматривали ее именно в этом свете. Для них она была обобщенной мудростью основателя империи, и они считали Чингисхана боговдохновенным сыном неба. Любое изменение Ясы, по мнению Чингисхана, могло привести к гибели государства. С точки зрения Ясы, каждая нация, отказывающаяся признать высший авторитет великого хана, рассматривается как восставшая. Еще заметим, что важным принципом монгольского международного законодательства был принцип неприкосновенности послов. И в каждом случае, когда враг нарушал этот принцип, следовало суровое возмездие. Ну, это вот основные такие вот моменты важные, которые надо знать. Так, ну а теперь, собственно, переходим к становлению Золотой Орды. Лузджучи и его первые правители. Государство, известное в историографии как Золотая Орда, формально называлось Улус-Джучи. Первоначально Улус-Джучи располагался на территории Западной Сибири и северо-западного Казахстана. Начало его существования традиционно принято связывать с 1207 или 1208 годами, когда Джучи, старший сын Чингисхана, совершил удачный поход против лесных народов, предков современных бурят, в Западной Сибири. Довольный его успехами, создатель Монгольской империи выделил ему, первому среди своих сыновей, собственный удел на вновь завоеванных землях. Другие сыновья Чингисхана в то время собственных уделов не получили, что свидетельствует о более высоком статусе Джучи и, соответственно, особом статусе самого улуса, который впоследствии возглавляли его потомки. Но говорить о какой-то самостоятельности улуса Джучи в начале XIII века не приходится. Он являлся неотъемлемой частью империи Чингисхана, и старший сын правителя, по сути, являлся не более чем наместником своего отца, хотя и обладал определенными правами по управлению. В начале 1220-х годов наряду с Джучи собственные улусы получили и другие сыновья Чингисхана. Примерно к 1224 году относится появление тех самых улусов, на основе которых потом и возникли государства потомков Чингисхана. В традиционной историографии, называвшейся по именам его сыновей, Улус-Джучи и Золотая Орда к этому времени включала в себя Хорезм и часть восточной половецкой степи. В улус Чагатая, чагатайский улус, входили Мавераннахр, значительная часть Средней Азии и часть восточного Туркестана. Улус Угэдэя занимал часть восточного Туркестана, Памир и северо-западную Монголию. Наконец, коренной юрт, который после смерти Чингисхана должен был отойти к его младшему сыну Тулую, включил, собственно, Монголию, а также китайские области, завоеванные к этому времени монголами. Так, формально, основателем улуса Джучи являлся старший сын Чингисхана, по имени которого это государство и получило свое официальное название. Но фактически создателем Золотой Орды, безусловно, являлся Бату, ну или у нас на Руси известный как Батый, Бату, сын и наследник Джучи. Именно в его правление джучитское государство приобрело более или менее оформленные границы, широкую автономию, были закреплены отношения джучидов с правителями Монгольской империи и других улусов чингизидов. В начале 1227 года Джучи умер. Есть несколько версий относительно причин его кончины. Официально и наиболее правдоподобная – смерть от болезни. У Джучи оставалось большое количество сыновей, по некоторым сведениям, около 40. Поскольку некоторые из них рождались от официальных жен, а другие от наложниц, их порядок в семейной иерархии не соответствовал возрастному старшинству. Официально ближайшим наследником Джучи считался Орду, его сын от старшей супруги, а следующим шел Бату, который и возглавил улус Джучи после смерти отца. Именно Бату считается фактическим основателем Золотой Орды в тех ее границах, в которых она просуществовала в течение нескольких столетий. Бату к моменту смерти отца было не более 18 лет. Но, возглавив крупнейший улус Монгольской империи, он волей-неволей был вынужден принять участие в имперской политике. Но сам Чингисхан скончался полгода спустя после смерти Джучи в августе 1227 года. Бату лишился самого своего могущественного покровителя, и ситуация в империи стала складываться не в его пользу. Во-первых, его дядья Чагатай и Угэдэй сочли, что потомство их старшего брата получило слишком обширное владение, и решили пересмотреть границы улуса Джучи. Ряд среднеазиатских владений, ранее принадлежавших Джучи, с 1230-х годов попал под власть Чагатая, а сибирские владения джучидов перешли под контроль Угэдэя и его потомства. Во-вторых, сыновья Чингисхана, по-видимому, не слишком доверяли Бату, поскольку, согласно средневековым источникам, он после участия в Курултае 1229 года, на котором Угэдэй был избран новым монгольским ханом, не вернулся в свой улус, а остался при дяде. В течение какого-то времени он, вероятно, пребывал при ханском дворе в Монголии, а затем в 1230-1234 годах вместе с Угэдэем участвовал в войне против китайской империи Цзинь. А между тем, как раз в это время, под командованием полководца Субэдэя, выдающегося сподвижника Чингисхана, и Найона Кугудея, вели боевые действия в Поволжье и Приуралье, то есть в тех регионах, которые должны были войти в состав улуса Джучи. И, следовательно, самому правителю следовало бы участвовать именно в этих событиях. Однако тот факт, что Бату несколько лет провел при Угэдэе, в конечном счете оказался в его пользу. За это время монгольский хан убедился в верности и покладистости племянника и начал выказывать ему свое доверие. Кроме того, участие в боевых действиях против Цзинь давало Бату право претендовать на часть завоеванных территорий. На Курултае 1235 года джудидам был выделен округ Пиньяффу в провинции Шанси, доходы с которой должны были поступать в их казну. На том же Курултае было принято решение, ставшего судьбоносным в жизни Бату и в истории улуса Джучи, о большом походе на запад. При этом большая часть территорий, начиная от Урала и Поволжья и далее до Последнего моря, должна была войти в состав владений Бату. По-видимому, это должно было стать своеобразной компенсацией за те области, которые Чагатай и Угэдэй отторгли от улуса Джучи после смерти Чингисхана. Тем не менее, расширение Монгольской империи было провозглашено общим семейным делом всех потомков Чингисхана. Наряду с Бату и тремя его братьями в походе приняли участие сыновья Угэдэя Гуюк и Кадан, сыновья Чагатая Байдар и внук Бури, сыновья Тулуи, Мунки и Бюджик, а также Культан, самый младший сын Чингисхана. Судя по всему, Бату и на этот раз не было доверено руководство походом по расширению его владений. По сведениям восточных источников, вышеперечисленные чингизиды вели самостоятельные боевые действия, не согласовывая их с правителем улуса Джучи. В 1236 году объединенные войска 11 потомков Чингисхана вторглись в Волжскую Булгарию, которая была покорена к осени 1237 года. При этом ряд местных правителей сначала выразил покорность чингизидам, однако вскоре восстал против них, и после жестокого подавления восстания в Поволжье было введено прямое правление монголов. В этот же период были окончательно разгромлены племена кипчаков, половцев, начало войны с которыми положил еще Чингисхан в середине 1210-х годов. Впоследствии именно территория Волжской Булгарии стала центром державы Бату Золотой Орды. Именно здесь располагалась столица Сарай, основная административная и торговая инфраструктура государства. Первое упоминание в источниках, относится к 1254 году. В книге монаха-францисканца из Фландрии Вильгельма Рубрука «Путешествие в восточные страны», новый город, построенный Бату на Итилии, упоминание было. Основы Золотой Орды, как автономного государства внутри Монгольской империи, заложил хан Бату после своего возвращения из венгерского похода в 1242 года. 4 года спустя, во время путешествия следующего европейца Иоанна де Плана Карпини в Монголию, очертания нового государства уже приобрели отчетливые контуры. Юго-Западная Русь и половецкие степи находились под властью командующих монгольскими войсками. Управление было сильным и путешествие безопасным, что отмечали, собственно говоря, оба эти путешественника. В течение декабря 1232-апреля 1238 года монгольские войска воевали в северо-восточной Руси. За это время были разгромлены крупные княжества этого региона. Муромо-Рязанское и Владимиро-Суздальское, захвачены и разорены такие города, как Рязань, Коломна, Москва, Тверь, Владимир, Суздаль и ряд других. Крупные и богатые города Ростов и Углич предпочли сдаться, что спасло их от разрушения. Но мы обо всем этом будем потом говорить подробно. С нашей стороны русской. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, не оказав поддержки Рязани и оставив на собственных сыновей столицу, Владимир Залесский, сам отправился на север, где, став лагерем на реке Сить, начал сбор войск подвластных ему князей для отпора монголам. Однако монголы под командованием военачальника Бурундая оказались там раньше, чем войска были собраны. Согласно летописной традиции, на реке Сить 4 мая 1238 года состоялась жестокая битва, в которой русские войска потерпели поражение, а великий князь погиб. Весной 1238 года монголы под командованием самого Бату добрались до границ новгородской земли и после продолжительной осады захватили ее форпост Торжок, после чего довольно неожиданно отступили. Ну, по мнению исследователей, причиной отступления стала распутица, не позволившая монгольской коннице продвинуться дальше на север. Однако, по-видимому, Бату довольствовался тем, что Новгород, в отличие от Рязанского и Владимирского княжеств, не проявил враждебности. Последним эпизодом русской кампании 1237-1238 года стало взятие в мае 1238 года города Козельска, форпоста Черниговского княжества. Небольшой городок сдерживал завоевателей в течение 7 недель. Причем за время осады и штурма здесь погибло несколько тысяч монголов, включая ряд военачальников, за что Козельск получил у монголов название «Злой город». Сейчас, кстати говоря, фильм вышел, если кто-то, может, уже смотрел, или он только выйдет, только рекламируется, как раз про вот это все, про, так и называется фильм «Злой город». Про осаду Козельска. Я только рекламу видела. Несомненно, к этому времени монголы понесли на Руси значительные потери, которые не имели возможности восполнить вдали от собственных владений. Поэтому тот факт, что черниговские князья после взятия Козельска не начали военные действия, позволили Бату отойти в степи, не придавая своему отходу характера отступления. Отдых монгольских войск после кратковременной, но трудной кровопролитной кампании 1237-38 годов продлился около года. Однако все это время Бату не бездействовал. Во-первых, его военачальники подавили очередное восстание кипчаков в Южном Поволжье. Во-вторых, вскоре после возвращения из северо-восточной Руси Бату направил письмо монгольскому хану Угэдэю, в котором жаловался на то, что некоторые чингизиды вели себя слишком уж самостоятельно, не выказывая ему никакого уважения. В ответ хан строго отчитал собственного сына Гуюка, Бури, внука Чагатая, и Мунке, сына Тулуя. Более того, если Мунке еще упоминается в источниках в связи с боевыми действиями в Южной Руси в 1239 году, то Гуюк после 1238 года в западном походе, по-видимому, больше не участвовал. Главным же последствием жалобы Бату стало то, что в дальнейшем продвижении на запад он все же был утвержден в качестве верховного военачальника, и остальные чингизиды должны были подчиняться ему. А фактически полководцу Субэдэй Багатуру, который находился при Бату. Военные действия 1239-1241 года в историографии нередко рассматриваются как второй монгольский поход на Русь, на этот раз уже на Южную. Однако фактически это была серия рейдов, в ходе которых монголы, захватив той или иной город, уходили обратно в южнорусские степи. Именно так в 1239 году были взяты Чернигов и Переяславль Южный, в 1240-м Чернигов и Киев, в 1241-м Галич, Владимир-Волынский и ряд других городов Галицко-Волынского княжества. Как бы то ни было, нет никакого основания считать взятие Киева в декабре 1240 года началом монголо-татарского ига на Руси, как полагали многие советские исследователи этих событий. Ну и как нас, собственно говоря, в школе учили. Хотя на самом деле ситуация была несколько иная. Но опять же мы обо всем этом с вами подробно будем говорить. А вот поход на Восточную Европу в 1241-1242 годах представлял собой уже единую кампанию, по продолжительности, впрочем, сопоставимую с походом на Северо-Восточную Русь в 1237-1238 годах. В марте монголы тремя колоннами одновременно вторглись на территорию Польши, Венгрии и Трансильвании, а уже в начале апреля одержали две крупнейшие победы над европейским рыцарством. 7 апреля при Легнице в Польше и 11 апреля на реке Шайо в Венгрии. Если военные действия в Польше после этого не были уже столь уж эффективны, то победа в Венгрии фактически отдала эту страну под контроль монголов. События весны 1241 весны 1242 годов в венгерской историографии получили название «Татарщина». Фактически в это время начала складываться западная граница владений Золотой Орды. Под ее непосредственным управлением оказались степные территории на границе с Галицко-Волынской Русью, некоторые владения на Балканах, тогда как ряд государств и регионов Восточной Европы – Болгария, Валахия, Сербия, некоторые области Венгрии – признали вассальную зависимость от Бату, которая сохранялась до рубежа XIII-XIV веков. Отступление монголов из Венгрии весной-летом 1242 года после столь впечатляющих побед породило целый ряд исключающих друг друга объяснений. Востоковеды склонны считать, что причиной стало получение Бату вести о смерти хана Угэдэя в декабре 1241 года. Якобы в таких случаях чингизидам следовало прекращать все боевые действия и отправляться на Кувуртай в Монголию для избрание нового хана. Российские историки на протяжении нескольких веков заявляли, что причиной отступления стала непрекращающаяся освободительная борьба русского народа в тылу монгольских войск, не принимая во внимание то, что русские войска даже тоже приняли участие в походе на Европу. Западные же исследователи уверены, что непобедимое европейское рыцарство остановило кочевников на границе с Германией, ссылаясь на соответствующие сообщения средневековых хроник, в которых, впрочем, речь идет всего лишь о небольшом отряде монголов, фактически случайно оказавшемся на границе Священной Римской империи и отступившим после стычки с войском местного феодала. Ну, то есть, каждый по-своему считал. Вероятнее всего, истинной причиной отступления было достижение целей похода. Во-первых, были окончательно разгромлены старые враги монголов – кипчаки-половцы и наказаны венгры за то, что предоставили им убежище. Во-вторых, добравшись до Венгрии, монголы убедились, что здесь заканчивается степная зона, и дальнейшие территории непригодны для жизни кочевников, так что завоевание их не имеет смысла. А добиться от них признания власти монголов можно другими способами, в частности дипломатией. Именно с этим связана активная переписка монгольских монархов с их европейскими коллегами в течение всего XIII века. Как бы то ни было, но в 1242 году Бату, после своего возвращения из венгерского похода, вновь оказался на Волге, завершив карьеру полководца, не принесший ему, впрочем, лавров выдающегося военачальника. Зато деятельность в качестве правителя – позволило ему в полной мере проявить свои таланты администратора и политика. Не ведя никаких серьезных войн, в течение 1242-1256 годов он сумел создать эффективную систему управления в завоеванных областях Поволжья и Приуралья, установить верховное право, господство над рядом русских княжеств, правителями Грузии и Армении, Сельджукским султанатом в Малой Азии и рядом областей Ирана, а также, как уже отмечалось, восточноевропейскими регионами. С именем Бату связано основание ряда золотоордынских городов – Сарая, столица Золотой Орды, Укена, Казани, Хаджитархана в Поволжье, Салхата в Крыму, Маджары на Северном Кавказе и других. Уже в 1246 году, во время путешествия Иоанна де Плано-Карпини в Монголию, мы об этом путешествии говорили в том курсе лекции, уже во время этого путешествия очертания нового государства приобретали отчетливые контуры. Юго-Западная Русь и Половецкие степи находились под властью командующих монгольскими войсками. Управление было сильным, а путешествие безопасным. Плана де Карпини, посетивший ставку хана, отмечает, что двор Бату на берегу Волги был обустроен совершенно великолепно. Сам хан и его семья жили в больших полотняных шатрах, которые раньше принадлежали королю Венгрии. Прием при дворе хана описан Иоанном в следующих словах. Он, Бату, восседает на возвышении, как на троне, с одной из своих жен. Но любой другой из его семьи, как его братья и сыновья, так и те, кто ниже рангом, сидят ниже на скамьях в середине шатра. Все прочие люди расположились сзади них на земле, мужчины справа, а женщины слева. Семью годами позже другой путешественник, Вильгельм де Рубрук, описывал лагерь Бату как большой город с жилищами и народом, простирающийся на 3 или 4 лиги в округе. И как среди народа Израиля, где каждый знал, в какой стороне от скинии должен он поставить свой шатер, так и эти люди знают, с какой стороны, со стороны от Орды они должны разместиться, когда возводят свои жилища. Вскоре после путешествия брата Вильгельма Бату основал свою резиденцию в новом, заложенном им городе Сарае. Ну, слово «сарай» в названии заимствовано тюрками из иранских языков и означает «дом» или «дворец». Столица Бату располагалась на восточном берегу Ахтубы, это рукав дельты Нижней Волги, примерно в 100 километрах к северу от Астрахани. И если изначально город представлял собой лишь ставку кочевья, то благодаря удачному расположению он быстро стал сначала политическим, а затем и экономическим центром Золотой Орды. Он протянулся по берегу Ахтубы на 10-15 километров, а его площадь вместе с окружающими город поместьями и усадьбами составляла примерно 36 квадратных километров. По тем временам город был невероятно большим и богатым, сравнимым с крупнейшими городами средневековой Европы. Население столицы достигало 75 тысяч человек. Это если учесть, что, например, в русских городах, например, в Чернигове, например, было меньше 20 тысяч человек. Причем проживали в городе разные национальности – монголы, русские, черкесы, византийцы, булгары и другие. Город был разделен на кварталы для каждой этнической группы. В этих кварталах были собственные рынки, храмы, школы, имелись районы гончаров, кузнецов, литейщиков, торговцев. Городские здания в Сарай-Бату возводили из дерева и кирпича сырца, а дворцы – из обожженного кирпича. Дворцы были очень большие и нарядно украшались изразцами и сусальным золотом. Сарай-Бату, или как его еще называли, Сарай-Аль-Махруса, соответствовал в полной мере понятию столицы крупного государства. Это был и административно-политический центр. Здесь сходились пути торговцев и купцов со всего мира. Столица Улуса-Джучи была красивейшим и крупнейшим городом своего времени, который обеспечивал безопасность купцов, предоставлял необходимую инфраструктуру, рынки, помещения, склады, таможенные пункты, тем самым увеличивая оборот в торговле, а значит, приводя к росту налоговых поступлений. Не случайно столицы Сарай и, после того, что созданный новый Сарай, были расположены на стратегических перекрестках международной торговли и выполняли функцию коммерческих центров. Города строились вдоль торговых маршрутов. Здесь развивались ремесла и все виды искусства. Были ювелирные и гончарные мастерские, совершенствовалось оружейное дело, велось интенсивное строительство. Очень высокого уровня развития навыков достигали мастера порезки кости, стеклодувы и обработчики драгоценных и полудрагоценных металлов. Ну, мы с вами помним, когда мы еще говорили о Монголии вообще, о завоеваниях, мы говорили о том, что начиная с Чингисхана, монголы захватывали в плен всех людей, не убивали, а захватывали в плен и приспосабливали к делу всех специалистов самых разных областей. Поэтому вот все это стекалось в том числе и в город Сарай. То есть это не монголы достигли высокого уровня развития навыков, монголы воевали, монголы занимались совершенно другими делами. Вот. Но мастера со всего, собственно говоря, вот тогдашнего монгольского мира туда стекали, там они жили и работали. Показателем величия города и его соответствия высоким урбанистическим нормам того времени может служить наличие центрального отопления в Сарай-Бату. В роскошных районах, где жила знать, действовал водопровод и канализация. Однако слава о нем распространялась в основном из-за великолепного ханского дворца, потрясающего заезжих людей величием, роскошью и убранством. Сам город хан Баты возводил в течение 12 лет, с 1243 по 1254 год. И место для строительства было выбрано идеально, здесь проходил Великий Шелковый путь, а недалеко протекала Волга. Политика хана была мудрой, дальновидной и жестокой. Дань с огромной подвластной территории поступала быстро и регулярно. Город рос как на дрожжах. Будучи главной резиденцией Бату, потом уже Берхи и их преемников, сарай фактически был столицей Великой империи, хотя хан и его двор иногда жили в других местах. А официальной столицей, как мы знаем, был Каракорум. Различные русские князья приезжали в сарай, чтобы присягнуть на верность хану и получить от него патент на власть, так называемый ярлык. В 1261 году город стал резиденцией сарайской епархии русской церкви и в 1315 году католической епархии. Он также служил, по крайней мере иногда, местом захоронения ханов. Когда Берке умер в 1266 году, его похоронили в Сарай-Бату, в городе Сарае, основанном Бату. Знаменитый арабский путешественник и писатель Ибн Батута писал о Сарае в 1334 году. Город Сарай – один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины, на ровной земле, переполненной людьми, с красивыми базарами и широкими улицами. Однажды мы выехали верхом с одним из старейшин его, намереваясь объехать его кругом и узнать объем его. Жили мы в одном конце его и выехали оттуда утром, а доехали до другого конца его только после полудня. Совершили там молитву полуденную, поели и добрались до нашего жилища не раньше, как при закате. Однажды мы прошли его в ширину, пошли и вернулись через полдня. И все это сплошной ряд домов, где нет ни пустопорожних мест, ни садов. Это пишет путешественник, который объездил весь тогдашний мир. Бату, справедливо считающийся фактическим основателем Золотой Орды, несомненно внес огромный вклад в создание ее системы управления, развитие городской инфраструктуры и экономики. Однако он никогда не обладал ханским титулом, то есть не был суверенным государем. Напротив, на протяжении всего своего правления он тесно связывал свое будущее с Монгольской империей и весьма активно участвовал в политических событиях, происходивших в ней в середине XIII века. А его обширные владения и многочисленные войска являлись ресурсом, позволившим ему добиться влияния в имперских делах и со временем стать едва ли не самым могущественным человеком в Монгольской империи. Так, после смерти Угэдэя Бату поддержал его вдову Туракину, которая в 1242-1246 году являлась регеншей Монгольской империи. Тот факт, что в течение всего своего правления вдова Угэдэя постоянно противостояла различным претендентам на трон, оказался весьма на руку наследнику Джучи. Между ним и Туракиной был достигнут своеобразный компромисс. Она не пыталась контролировать отдаленную Золотую Орду, а он не вмешивался в дела в Каракоруме, постепенно накапливая влияние и силы для дальнейшего участия в имперской политике. В 1246 году Курултай в Монголии избрал новым ханом Гуюка, старшего сына Угэдэя. И Бату, который во время западного похода неоднократно конфликтовал с ним, тем не менее поддержал его избрание, приказав своим братьям, отправленным на Курултай, поддержать его. В благодарность Гуюк в течение какого-то времени также не вмешивался во внутренние дела Улуса Джучи. Однако по мере укрепления своей власти новый хан стал пытаться ограничивать статус Бату. Начал он с того, что в каждом из государств, вассальных Золотой Орде, назначил двух правителей, один из которых был сторонником Бату, другой же не пользовался его поддержкой. Так были назначены два великих князя на Руси – Александр Невский в Киеве и его брат Андрей во Владимире, два грузинских царя – Улу Давид и его двоюродный брат Давид Нарини, два сельджукских султана и так далее. Это решение серьезно подорвало позиции правителя Улуса Джучи на Кавказе и в Малой Азии, ослабило его контроль и над русскими землями. Вскоре наместники Бату были вытеснены из тех владений в Иране, которые были переданы ему еще и УГДМ. Какие-то другие действия против Бату Гуюк предпринять не успел. Во-первых, Бату, будучи расчетливым политиком, не давал хану никаких формальных поводов для недовольства и тем более для карательных санкций. Во-вторых, у Гуюка было немало проблем внутри империи, так что тратить все время и силы на конфликты с Бату у него не было возможности. Тем не менее, в 1248 году хан, разгневанный постоянными отговорками Бату прибыть к нему лично, выступил во главе крупных вооруженных сил в направлении его владений. Хотя формально монгольский хан объяснял свои действия желанием встретиться с правителем Улуса Джучи на нейтральной территории, ни у кого не было сомнений в том, что Гуюк намерен начать боевые действия против своего двоюродного брата. Но недалеко от Самарканда хан неожиданно скончался при невыясненных обстоятельствах. И хотя даже современники обвиняли Бату в его отравлении, нельзя не отметить, что Гуюк своими действиями восстановил против себя практически все политические силы в империи, так что его гибель была выгодна не только правителю Золотой Орды, но и многим другим. Тем не менее, именно Бату больше всех выиграл от смерти монгольского хана. И, как и в период предыдущего междуцарствия, старался всячески затянуть проведение Курултая по избранию его преемника. Однако подобная позиция Бату, несомненно, была неискренней. Он прекрасно понимал, что от того, кто станет следующим ханом монгольской империи, будет зависеть и статус Золотой Орды, а потому не собирался пускать на самотек процесс избрания нового монарха. После 3 лет переговоров и негласных обсуждений Бату определился с кандидатурой и предложил в качестве нового хана Мунке, старшего сына Тулуя. Мунке считался другом Бату. Кроме того, его мать являлась главной союзницей Бату. Поэтому в 1251 году состоялся Курултай, ведущую роль в котором сыграли два брата Бату – Берке и Тугата Тимур, которые явились на мероприятие во главе 20 тысяч воинов и буквально навязали участникам волю золотоордынского правителя. После избрания Мунке влияние Бату в Монгольской империи достигло апогея. Прежде всего, он сохранил статус главы рода чингизидов и соправителя хана в качестве правителя западного крыла Монгольской империи. Более того, в истории завоевателя мира автора Джувейни он фигурирует под таинственным титулом Каан-Ака, то есть буквально старший хан. Это позволяет говорить, что Мунке фактически признал старшинство Бату не только в семейной, но и в имперской иерархии. После вступления Мунке на престол правителя западных вассальных государств, после вступления Мунке на престол правители западных вассальных государств стали приезжать на утверждение именно к Бату, а не в Каракорум, что именно он выдавал вассалам и купцам свои ярлыки. Это также заставляет предположить у него наличие особого статуса, фактически равного ханскому, поскольку правом издания ярлыков обладали только ханы, как верховные правители. Впрочем, следует иметь в виду, что новый титул Батуни означал, что он стал независимым правителем. Его статус был актуален именно в масштабе Монгольской империи. Так что считать наследника Джучи первым золотоордынским ханом было бы ошибкой. Право издания ярлыков явилось, по сути, его личной привилегией, а не неотъемлемым правом золотоордынских правителей. Мунке, вскоре после своего избрания, столкнувшись с заговором сторонников рода Угэдэя, начал репрессии против своих политических противников, позволив и Бату самостоятельно расправиться с рядом представителей рода Чагатая. Тогда же, в 1252 году, на Руси происходит смена великого князя. Андрей Ярославич был заменен своим старшим братом Александром Невским. Событие, вошедшее в русские летописи под названием «Неврюева рать», поскольку для свержения Андрея на Русь были направлены войска под командованием полководца Неврюя. Причиной, по-видимому, стало то, что Андрей, являясь ставленником Гуюка, вероятно, стал на сторону его потомков в противостоянии с Мунге и Бату. Произошли изменения и еще в одном государстве, находившемся в вассальной зависимости от Бату, сельджукском султанате, который подчинялся Золотой Орде. В результате поражения сельджукского султана вскоре после этого султан направил своих послов к монголам с изъявлением покорности, но не к наместнику монгольского хана в Иране, нанесшему поражение, а к Бату, правителю более отдаленного улуса Джучи. После переворота Мунке в 1251 году контроль над западными улусами империи и всеми вассальными государствами был передан именно Бату. Казалось, между Каракорумом и Сараем, столицей Золотой Орды, основанной Бату, сложились самые идеальные отношения. Но вскоре они стали ухудшаться. По-видимому, по мере укрепления своей власти Мунке решил, что статус Бату слишком высок и подрывает его собственный авторитет. Поэтому, не выказывая открытой неприязни к соправителю, Мунке постепенно стал уравнивать Бату в правах с остальными правителями чингизидских улусов. Так, вначале он отказал золотоордынскому правителю в праве получать со своих владений в Монголии и Китае больше доходов, чем было это определено официально, под предлогом, что подобные дополнительные выплаты разорят имперскую казну. Затем направил в улус Джучи и вассальное ему государство своих чиновников для переписи населения. Наконец, в 1253 году Бату получил ханский приказ выделить 20% своих воинов для похода на Иран под командованием Хулагу, младшего брата Мунке. Интересно отметить, что все действия Мунке осуществлялись в полном соответствии с правовыми нормами, и Бату не мог им противиться, ведь это означало бы, что он не подчиняется хану, для избрания которого сам же приложил столько усилий. Поэтому он, как и Мунке, решил не проявлять открытого противодействия. Так он постарался затянуть процесс переписи населения. В результате в улусе Джучи и в остальных государствах она была проведена лишь в конце 1250 года, то есть уже после смерти Бату. Точно так же, формально подчинившись приказу предоставить войска Хулагу, он дал понять ханскому брату, что не одобряет его дальнейшее движение, и будущему Ильхану до самой смерти Бату пришлось стоять на Амударье, поскольку он не осмеливался вызвать гнев соправителя своего брата дальнейшим продвижением в Иран. Несмотря на охлаждение отношений, формально Бату и Мунке оставались союзниками и соправителями. Мунке даже согласился утвердить в качестве наследника Бату в улусе Джучи и, соответственно, своего будущего соправителя, его старшего сына Сартака, который прибыл к хану, был им обласкан и получил необходимые подтверждения своих полномочий. Это также указывает на то, что Бату отнюдь не стремился к независимости Золотой Орды и видел залог могущества своего улуса именно в составе Монгольской империи, при полном соблюдении принципов организации власти и правового регулирования по имперскому образцу. В некоторых восточных аналах, а также в тюркском фольклоре, Бату прилагается эпитет Саим, который переводится как «хороший» или «умный». В случае с Бату «сайн-хан» может означать «благоразумный хан» или «мудрый хан». Бату скончался в начале 1256 года, оставив своим наследникам обширный и богатый улус, высокий статус в семействе чингизидов, а также целый ряд нерешенных проблем как внутри Золотой Орды, так и в ее отношениях с Монгольской империей, другими улусами чингизидов и соседними государствами. Его брату и преемнику Берке пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить то, что создал Бату. Батый. Так, вот. Так, медитация у нас с вами сегодня будет на второго мастера. На второго мастера, причем начнем мы с 22-й зоны, и начнем мы снизу. Так, 22-я зона снизу, семерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Так, вот сразу, да, хочу сразу вас хочу сказать по поводу медитации. Я в последнее время достаточно часто говорю, что вот мы, значит, нам дали энергии новой 22-й зоны, новая 22-я зона. Вот, ну и я не знаю, у всех ли возник такой вопрос, хотя вопрос совершенно естественный. Новая 22-я зона, а токи новые или те же самые? Вот, наконец, такой вопрос мне был задан. Поэтому, значит, вот я на него отвечаю. Значит, токи те же самые. На самом деле тоже токи те же самые. Но это, кстати говоря, мы же с вами, то есть вот мы, у нас наборы токов у нас лестница Иакова у нас как-то вот практически, мы уже последние несколько десятилетий, мы в лестнице Иакова ничего не меняем, токи эти, как они вот так у нас уже. А сами по себе, как бы, названия токов не меняются, скажем, призывы не меняются призывы. Но на самом деле сейчас уже, когда мы произносим эти самые призывы, на самом деле токи уже идут совершенно другие. И то же самое с 22-й зоны. Сейчас, они, как бы, прежние токи тоже идут, они никуда не делись. Но поскольку, когда мы работаем, когда мы медитируем, опять же, почему так важно индивидуально медитировать, мы настраиваемся на другие составляющие тока, на другие фракции, на другие, как бы, и поэтому, как бы, насколько каждый из нас сумел настроиться на новые составляющие тока, настолько, собственно говоря, вот каждый из нас и будет проводить новый ток. Так что призывы остаются те же самые, а в зависимости от того, как мы научились проводить то, что нам уже дается, то, что мы уже можем ощущать, значит, вот тут уже как кому что, то, что сумеет воспринять. Вот поэтому, значит, вот сейчас, поэтому сейчас будет, ну, кто что воспримет, кто сумеет, ну, как бы услышать новую 22-ю зону, ну, это очень хорошо. То есть этот ток, он есть, он существует, ну, а от нас зависит, услышать его или не услышать. Так, все, теперь медитируем. Семерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Шестерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Пятерка. Рон Этол Агар Унит Эох. Четверка. Рон Этол Агар Унит Эох. тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, теперь сверху проведем вторую зону. Единица. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Двойка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Тройка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Четверка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Пятерка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Шестерка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Семерка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Вторая зона снизу. Семерка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Шестерка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Пятерка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Четверка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Тройка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Двойка. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. Единица. Соок, Тоон, Фер, Ин, Остер. 22-я сверху. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Ну, я коротко поясню, почему я начала медитацию 22 снизу. Потому что если бы я пошла сверху, мы бы вообще бы ее не прошли бы никак. Ни по-старому, ни по-новому. Потому что вот когда мы, это стало видно, когда мы пошли по 22 сверху, практически почти что все застревают в самом начале 22 зоны, где двойственность, хорошее, плохое, вот эта вот тема, начало 22 зоны. Это, казалось бы, понятная вещь, вроде бы ерунда, вроде бы легкотня, ничего подобного. Это для очень многих это очень большое препятствие, не только для работы по 22 зоне как таковой, по 22 зоне вообще очень трудно, с ней трудно очень все, а это мешает работе по всем другим зонам. Так что обратите внимание вот на 22 зону, именно на это отклонение. Это очень серьезное отклонение для нашей эзотерической работы. Очень серьезное. Ну так мы хоть как-то прошли 22-й, ну, хоть кто-то. Ну и в общем провели. Так, теперь второй мастер целиком. Так, ну, возьмем, как обычно, его только со стороны, опять же, 22-й пойдем. Дело в том, что вот второй мастер, в нем из двух зон, и 22-я гораздо активнее, гораздо полнее, гораздо более насыщена, чем вторая. Она как бы вторую очень сильно пережимает. Поэтому вторую гораздо хуже как бы слышно, она хуже ощущается. Так, ну, второй мастер. Единица. Рон, Соок, Этол, Тоон, Агар, Фер, Унит, Ин, Остер, Эох. Вот здесь уже, в этой медитации, уже у некоторых уже чуть-чуть отзывается сущностная составляющая. Двойка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Тройка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Четверка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Пятерка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Шестерка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Семерка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Снизу. Семерка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Шестерка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Пятерка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Четверка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Тройка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Двойка. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Единица. Соок. Рон соок, этол тоон, агар фер, унит ин, эох остер. Так, ну я сейчас полный набор медитации для сущностной составляющей пока давать не буду, пока еще нам рановато. Мы сейчас сначала мы сделаем медитацию на Млечный путь, уже привычную нам. Единица Млечный путь, двойка Млечный путь, тройка Млечный путь, четверка Млечный путь, пятерка Млечный путь, шестерка Млечный путь, семерка Млечный путь, семерка Млечный путь, шестерка Млечный путь, пятерка Млечный путь, четверка Млечный путь, тройка Млечный путь, двойка Млечный путь, единица Млечный путь. Так, давайте сейчас попробуем еще непривычную нам медитацию на шестикачественный соок. Единица. Тоон арло тум этол эсо соок. Двойка. Тоон арло тум этол эсо соок. Значит, эта медитация идет, воспринимается, может восприниматься немножко по-другому, поэтому не пытайтесь как бы ее пристроить к привычному вот расположению чакр. Вот как идет, максимально расслабьтесь, ничего никуда не пытайтесь приспособить. Тройка. Тоон арло тум этол эсо соок. четверка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Пятерка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Шестерка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Семерка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Семерка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Шестерка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Пятерка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Четверка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Тройка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Тройка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Двойка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Двойка. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Единица. Тон, арло, тум, этол, эсо, соок. Так, ну и уже знакомая нам медитация, которую мы уже хорошо знаем, трехкачественный соок. Единица. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Двойка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Тройка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Четверка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Пятерка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Шестерка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Шестерка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Семерка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Семерка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Шестерка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Пятерка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Четверка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Тройка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Тройка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Двойка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Двойка. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Единица. Тулпу Рон Эрео соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. Вот эти медитации нам еще надо отлаживать и отлаживать, пока очень они идут несколько хаотично, но это уже вопрос тренировок. Вы сами как хотите, если вам эти медитации нравятся, сможете медитировать сами. Если сложно, то... В общем, это новый этап нашего обучения. Ну, собственно, все у меня. Даже не столько обучения, сколько настройки. Ну, обучение настройки, да.